чувак, твой проект стрёмный.
Где работаешь 500 стартапов? Все, дальше я не могу говорить.
Я все знаю. Щеглы пришли, стартаперы в корпорацию.
У нас 2600 плюс компаний, в которых мы инвестировали.
Хочешь, чтобы твой питч был самый крутой?
Так, у меня были ребята, которые составили питч в виде рэпа.
Аксель — это какая-то лишняя боль, которая отвлекает тебя от риэл-бизнеса.
Чувствовала себя как рок-звезда, да? Все.
Я не мечтаю уехать в Америку.
3:. Подкаст, в котором фаундеры разбираются, как изменить мир и попутно заработать заветный миллиард. Внимание! Данный подкаст вызывает привыкание. Перед прослушиванием проконсультируйтесь с венчурным специалистом.
Всем привет! Меня зовут Саша Кузнецов. Я партнер команды InSize. И сегодня мы здесь собрались, чтобы обсудить тему «Зачем стартапам акселератора?». И у нас в гостях Валерий Шарипов, основатель команды Malivar, победитель второго набора Сбер 500, и Наталья Федуло, проектный менеджер 500 Startups. И сегодня, ребят, нам вместе нужно очень разобраться, а зачем же все-таки стартапам акселератора. Наташ, вот как бы ты ответила на этот вопрос?
Есть, я думаю, две большие составляющие, зачем они нужны. Первое – это то, что концентрировано в несколько месяцев стартапы получают всю необходимую информацию для их бизнеса, для того, чтобы их бизнес развивался. Это первая часть. И вторая часть – это очень интенсивный нетворк и мотивация для тех людей, которые находятся именно в акселераторе в батче.
Валер, а твой опыт какой?
Слушай, первая история – это то, что энергетика – вот такая сжатая аудитория, и это позволяет тебе посмотреть шире, потому что до этого на ранних стадиях, все замкнуты в каких-то внутренних таких маленьких командах, и менторы, ты даже просто с улицы заходишь в коворкинг и понимаешь, что там сидит куча новых людей, какие-то ребята говорят по-английски, да, ты такой, воу, типа, что происходит? И это заставляет тебя смотреть шире и мотивирует тебя вот в сжатый период времени, как Наташа говорит, как бы достигать каких-то целей, когда с тебя еще и спрашивают каждую неделю. То есть вот в этом основная такая история.
Окей. Наташ, а есть ли какая-то разница между тем, как происходят акселераторы в долине, и тем, как происходит это вот в России?
Слушай, у нас вообще, у 500 Startups, у нас это наша миссия — принести то, что мы делаем в долине. С самого начала это была идея, 11 уже почти лет назад, как 500 Startups основали. Это идея о том, что таланты, они есть везде по всему миру, в любом абсолютно уголке. И мы поэтому делаем так много разных акселерационных программ за США, чтобы принести ту экспертизу, которая есть. Поэтому, как бы, мне кажется, что со временем они должны потихонечку выходить на другой уровень. Мы, как бы, над этим работаем. Я не очень часто заглядываю внутрь именно российских акселераторов, поэтому тут, как бы, мой ответ, наверное, такой.
Угу. Валер, а у тебя же был тоже опыт в долине? Какое ты бы сделал сравнение?
Да, на самом деле у меня была история там года 3 назад в качестве наемного сотрудника, тогда я участвовал в акселе в долине. Мы там по-моему, как раз с алхимистом делили помещение. Вот. Это немножко другой стиль и настроение, потому что там вокруг разные аксели на очень сжатом клочке земли, разные компании именно такие прям мирового класса. Это знаешь, когда там пьете кофе и такие упали на Uber, доехали до Гугла, что-то там перетерлись с чуваками, вернулись, вот, и сразу, короче, какая-то вот такая история, там, имплементация этих идей идет. А в России немножко иначе, в том плане, что, давай объективно, у нас, не так развита экосистема, как акселераторов, так и вообще венчурной индустрии. Вот, поэтому здесь лучшие акселераторы, которые есть, они, немножко такие замкнутые сами в себе. Так как Сбербанк с экосистемой самый большой игрок, да, логично, да, что у тебя получается такой, взор, по сути, на все, что есть в стране, там, и ближнем зарубежье, а 500 они вот привезли такую экспертизу именно зарубежную. Но настроение отличается.
Наташа, а вот расскажи, вот в нашем стартаперском ощущении была какая-то раньше гигантская пропасть между тем, что ты можешь получить в долине, и тем, что ты можешь в акселерации получить здесь. А сейчас как ситуация выглядит? Вот твой опыт, что говорит?
Ты знаешь, мне кажется, это в большей степени ощущение как раз из-за того нетворка, который вот Валера говорил, о том, что ты, если находишься в Сан-Франциско, там как бы маленький город, и у тебя как бы не одни 500 стартапс, не 25-30 команд вокруг, а у тебя вокруг весь город. где там каждый стартапер, у каждого какой-то свой бизнес, ты там какие-то находишь интересных клиентов вокруг, это, наверное, об этом. Потому что как бы та экспертиза и те же менторы, что приезжают сюда, они те же менторы, кто делают эту же программу и в Сан-Франциско, и по всему миру, поэтому, мне кажется, это нетворк.
То есть основная разница – это тот уровень решаемых проблем, которые тебе могут об этих проблемах рассказывать коллеги, да?
Мне кажется, тут еще ты понимаешь, когда ты находишься как раз peer pressure, о том, о чем говорили, о том, что когда ты находишься в атмосфере такой, где все что-то делают, где все куда-то стремятся, немножко по-другому. Тут как бы, когда ты приезжаешь, мы создаем эту атмосферу у нас в коворкинге, там вот где мы сидим с 500 стартапов. Но опять же, это 25 стартапов, ты выходишь внутрь, а потом ты выходишь в Москву, и тут как бы другая реальность. А там ты выходишь в Сан-Франциско, и у тебя совершенно другое. Это продолжается, акселерация продолжается на улице.
Ты идешь пообедать в кофейню, да. И там тебе кто-то что-то пичет, и ты такой, камон, чуваки,
а потом садишься в Uber, тебе водитель Uber тоже начинает пичить. Это все реальная история. Со мной постоянно это происходит. Когда спрашиваешь, где ты работаешь, 500 стартап, все, тебе пичут сразу.
То есть у меня есть бизнес, а так такси для души. Это понятно.
А кем ты представляешься в такси?
Я говорю, 500, где работаешь, 500 стартапов? Все, дальше я не могу говорить.
Окей, смотри, ну получается, что нетворк это разное, но в целом уровень акселерации, он выравнивается глобально?
Слушай, смотри, есть региональные специфики. То есть, например, в Америке мы не рассказываем всякие там legal вопросы и какие-то еще, которые там, мы не рассказываем там про cash flow и всякие такие вещи, которые базовые, которые учат в Америке там в школе. То есть у них вопроса такого никогда не возникает. Это возникает за пределами США, не только в России, в разных других странах, поэтому, как бы, наверное, еще в этом разница. То есть мы стараемся...
Америка – это культура предпринимательства, да?
Да, однозначно, именно поэтому.
А в чем уникальность 500 стартапов? Вот что вот вы несете миру?
У нас есть экспертиза, у нас 2600 плюс компаний, в которых мы инвестировали сейчас на данный момент, и 20 плюс, мне страшно вспоминать, сколько неправильно не хочу сказать, потому что все время меняется, добавляется по одному единорогу. 20 плюс единорогов. И мы за ними наблюдали все это время, и мы понимали, как они растут, мы натренировались на них, как бы 20 единорогов – это одно, а еще у нас 109-110 вот кентавров с оценкой, которая от 100, да, от 100 до 1 миллиарда.
Окей. Валер, а вот что тебе дало вот, общение с ментором из 500 стартапов? Вот, как бы ты рассказал об этом?
Хороший вопрос. Первая история – это такой, я бы сказал, честный взгляд на то, что мы делаем. И он высказан не грубо, да, то есть прямо, но с такой нормальной, ну, скажем так, через наводящие вопросы. Не серии, типа, чувак, ну, твой проект стрёмный. Или там, вот здесь фичу, короче, поправь. Вот у нас часто любят давать обратную связь через призму такого опытмена. Да, типа, я все знаю, вот, вы, короче, тут щеглы пришли, стартаперы в корпорацию, вот, я тут сейчас все вам расскажу, как надо делать. И вот в этом большая разница, то есть, ведь ребята, менторы из 500, они же тоже у них за плечами там крупные компании, какие-то экзиты, они сами там кто-то инвестор и так далее, то есть это, ну, просто не трекеры. И вот первое, это позитивная обратная связь через вопросы, а второе, это, наверное, уровень трекеров, потому что объективно, ты тоже многие акселераторы в России знаешь, уровень трекеров отличается. То есть у нас это часто ребята, знаешь, которые там стартап сделали, он не получился, он трекер. Ну, то есть, или там просто чувак там крутится в венчурной индустрии, он трекер. То есть нет такого, что за плечами крупные экзиты. Ну, это объективно связано там с маленьким рынком и другими историями. То есть, но вот это чувствуется. То есть вот, наверное, вот это основное. Плюс ребята конкретно нам рекомендовали, делали интро теплое за рубежом, в США в первую очередь, вот с классными там компаниями, там, начиная от Snap и Oculus, там, заканчивая какими-то другими ребятами, которые мы просили.
То есть для тебя это проблема, то есть когда приходит трекер, который ничего не умеешь, иди учи, да?
Да, да, вот мне очень сложно с этим, то есть это знаешь, после 500 выходишь, да, то есть ну мы уже...
В другие акселераторы.
Ну да, то есть идешь или там смотришь как-то со стороны, такой думаешь, серьезно. Вот, ну...
Ну, то есть, но при этом надо подчеркнуть, что у нас нет задачи рекламировать акселератор Сбер500. Мы просто говорим о своем настоящем опыте. И вот и я, и Валера были в других акселераторах после. И это как бы есть до, есть после.
То есть мне кажется, человек как бы он сам дойдет до какой-то конкретной истории. Ему нужно задать правильный вопрос со стороны. Все.
А вот ты уже сказал о том, что Сбер 500 это был лучший твой акселератор в России. А можешь чуть подробнее рассказать, что ты мог бы отметить в этом, внутри этого акселератора как продукта? Что тебе больше всего понравилось?
Смотри, то есть первая история – это люди. То есть как бы странно ни звучало из уст фаундера Малевара, это люди, вот, потому что это такая хорошая тусовка проектов, которых отобрали из множества заявок. С ними реально просто есть о чем поговорить. Вторая история – это настроение, которое создают ребята из 500. Потому что, ну, сколько за ними там вот это I'm Alive и вот эта вот вся история, начиная там с утренней...
Давай, давай просто расскажем, что мы каждое утро приходили к 9 утра, и Эмили, она нас заставляла кричать речевку I'm awake, I'm alive, I'm ready for the start this day. И мы скакали на стульях, так заряжались этой энергией.
То есть кажется... Просто этого нигде нет пока у нас в России. То есть у нас в основном такая, знаешь, немножко такая бизнесовая тусовка, там ты что-то сел, какие-то переговоры, ну, то есть, ну, блин. Вот, а здесь это вот прям другое настроение, абсолютно другое. Вот, и когда вы как семья живете в маленьком пространстве, ограниченное количество времени с самого утра до вечера, то есть, условно говоря, пьете кофе, там, вечером бокал вина по пятницам, то есть вот это важно. То есть
для тебя было важно вот это совместное переживание
безусловно,
развития?
Безусловно, потому что, ну, давай объективно, все мы на ранних стадиях, как проекты, да, мы немножко, мы как фаундеры управляем неопределенностью, да, то есть мы не знаем, что будет завтра, да, это вот твоя история, что, типа, умру бомжом, все классно, вот. Ну, то есть, это как бы есть, и вот эта поддержка, можно так сказать, да, и от менторов, и от стартапов, она супер важна. Ну, если говорить про знания, то есть, это экспертиза все-таки международного уровня, и с точки зрения, там, сборки какой-нибудь P&L или еще чего-то, то есть, ты можешь задать какой-то узкий вопрос, например, там, ребята, мне нужно собрать data room, да, то есть, вот эти данные, там, для инвесторов, то есть, как это, на что они обращают внимание, и это важно, потому что у ребят насмотрено от, там, не знаю, Tier 1 фондов, с кем они работают, то есть, а не серии, там, у нас там, сколько там фондов на двух.
Валер, можно еще один вопрос к тебе? А как ты решился подать? Вот что у тебя в голове щелкнуло, что я зайду на лендинг и нажму кнопочку?
Смотри, во-первых, мы подавались уже в Сбер 500. В первый батч нас не взяли, и это был проект, не текущая наша компания, мы тогда делали какие-то экскурсии по сторис там и так далее. Классная штука, вот, но не суть.
Ну, не взяли.
Вот. Она, правда, была недокрученная, вот, с точки зрения там и подачи и всего прочего. Вот, и у меня было много скепсиса, то есть мне... Стандартная история, типа корпорация, там уведут сотрудников, мне надо, наверное, будет подписывать какие-то бумажки, потом брать, наверное, какие-то деньги. Ну, то есть вот такой клубок как бы всего этого. Что заставило меня пойти туда? Ну, во-первых, прийти на первый день, ты еще ничего не обязан. То есть ты...
Ну, 500 стартапов уже очень сексуальная тема,
ну,
да.
По сути, они продали, простым языком. Они продали там в первый день, то есть посмотрел на людей, я задал вопросы, которые меня волновали, реально. То есть и ребята очень объективно, адекватно это ответили, вот, ну, это уже вот чисто обычная история там переговоров и всего прочего.
Наташ, а как вот для команды акселератор выглядит отбор? Вот что это...
Это моя самая любимая часть, если честно. Я прям
это весело?
Это очень весело. Это практически так же весело, как демо-день. Вот, потому что у тебя за короткий срок тебе нужно отсмотреть нам с экспертами, мы садимся всей командой, у нас есть selection committee, мы сначала отсматриваем деки, потом решаем, кто проходит на интервью, потом интервьюируем. Вот сейчас для третьей волны мы провели 440 интервью в общей сложности за 2 недели. То есть это как бы такая была и операционная, и тяжелая мозговая активность для того, чтобы отобрать вот лучших стартапов. Mm-hmm. То есть и потом это комитет, иногда интервьюируем второй раз стартапы, и после этого мы опять же все вместе садимся и решаем вместе с партнером, в этот раз со Сбером, с кем-то еще, с представителями клиента в регионе, решаем, кто будет в батче.
Наташа, верни, пожалуйста, какую-нибудь байку про самый смешной питч вот из этого набора.
Из этого набора? Так, у меня были ребята, которые составили питч в виде рэпа.
Опа.
Отлично.
Да. Были. Причем как бы они ответили на все вопросы, на которые мы просили это сделать, но сделали это в виде рэпа.
Окей, прошли?
Да, нет, не прошли, но не по этой причине, по другим причинам.
Не то пришли есть, к успеху.
Не очень интересный был бизнес для нас, но это как бы было и для меня, и для того человека, кто был на звонке, это было первый раз такое. Поэтому...
Слушай, ну вот тебе даже вопрос, согласись, волнительная история, типа приходит отбивка, типа 500, все там, типа...
Запишись в календарь.
Да, интервью, там, ты утром сидишь, такой, блин, он, наверное, что-то будет спрашивать. Причем, не помню, как звали у нас интервьюера.
Кому ты печатался?
У вас девушка отвечала, по-моему, за консюмерские вот эти фэшн истории.
Таня.
Да, Таня, вот. И, короче, она такие вопросы задала, а что там у тебя там юнит-экономика какая-то стрёмная? Ну, типа, ну, не так сказала она, вот. Но она задала очень дельные вопросы, вот. И ты такой, блин, у меня было ощущение, это все потеряно, просто можно вставать и уходить.
То же самое. У нас был Педро, это руководитель предыдущего акселератора, и... Пичился наш мой кофаундер, но у него зарубежный не родной язык. Вот, ему было очень тяжело, и разговор по логистику шел очень тяжело. Я просто выхватил микрофон и начал с Педро разговаривать, и как-то это затащили эту историю. Ну, это было, правда, действительно. Мы думали, что, ну да, это провал. Конечно же, это провал, да. Ну, то есть, так пичиться плохо на зарубежном нельзя. Ну, ничего.
Там же смотрят не на то, какой у вас бизнес. Как бы мы понимаем, что мы не возьмем... Если у вас замечательный, однозначно блестящий бизнес, то как бы зачем и вам?
Да, зачем, да.
Поэтому тут как бы мы смотрим на другие вещи.
Есть ли потенциал роста, да? Есть ли запрос?
Однозначно. Есть ли маркет, есть ли потенциал роста? Хороший ли у вас продукт? И самое главное, какая у вас команда?
Наташа, ты тоже сказал, что... Там, первые питчи были смешные, но демо-день это главная вечеринка. То есть вот вообще, вот у нас 28 апреля прошел уже демо-день. А что это вообще это за сущность и почему ты так выделяешь ее?
Это обычно это конец всего нашего акселератора. То есть как бы у нас несколько за две недели до конца акселератора мы начинаем готовить питчи. И питчи, потом это выступление на 2 минуты обычно перед инвесторами, перед потенциальными партнерами, и к этому готовятся как бы очень сильно серьезно перед камерами, все это записывается, все это как бы большой интересный праздник. Почему это важно? Потому что это момент, как у нас, нам очень хочется, чтобы предприниматели здесь в России особенно, они чувствовали себя как рок-звезды. Вот этот момент, чтобы чувствовала себя как рок-звезда, да? Все, работа сделана.
Ну, вот это шоу, это прям супер топчик. И я могу пару баек тоже рассказать там про демо-день. Первая история – слушайте менторов. Я не послушал. Я единственный, кто настоял, чтобы презентация была не в PDF-ке, как у всех, а чтобы была она все-таки в Keynote, и у меня не сработали слайды. Ну, то есть, там что-то пошло не так, и она затупила. И, то есть, ты представляешь, что ты вот в эти две минуты просто наизусть все знаешь, и в какой-то момент у тебя слайд не переключает. И ты видишь по лицам людей в зале, кто знает твой питч, что... Вот. Не, на самом деле, там не так все сложно было, там вроде все там потом пролетело, но это такая ситуация, типа...
Это заминочка,
да. Из которой надо там быстро на ходу. Вот. Ну, и вторая история, ты помнишь, да, вот эту каморку, в которой там все сидели там за ней, по-моему, оттуда.
Ну, я стоял в коридоре, а вы ждали в коморке.
То есть, это вот подводя к тому, что это шоу, потому что у меня достаточно большой опыт публичных выступлений, это там не первый демо-дэй и питчи, вот, но именно того уровня волнения, которое именно подогревается даже не теми людьми, которые сидят тебя там слушают в зале, а сколько вы сами друг друга, потому что там все такие круги наматывают, что-то учат, какие-то питчи, и ты просто хочешь, это спортивный интерес, ты хочешь, чтобы твой питч был самый крутой. Вот, просто самый крутой. Вот, и это такое классное чувство.
Да. Мне очень понравился выбор музыки. Когда сначала все выбрали какую-то скучную музыку, Педро сказал, так, ребята, нет, вы должны быть рок-звездами, берите хиты. Это. И бог с ними, с богами копирайта, они простят вам этот грех. Да. Мне очень просто завела песня, которая, вот я вышел, я понял, что да, вот оно классно, да. Поэтому мне там дали презрительские симпатии. Вот. Давайте поговорим про success story. Наташа, а были ли в твоей практике или в практике 500 стартапс, что вышедшая команда из корпоративного акселератора стала там кентавром, единорогом? Вот есть такое?
Смотри, мы начали практику именно корпоративных акселераторов 4 года назад. Поэтому я думаю, что наши единороги еще растут. Угу. На мировом рынке обычно вообще, в принципе, в корпоративный, когда он создается, корпоративный акселератор под какую-то компанию, у них самая главная задача – это интегрировать себе стартап. То есть там M&A – это классический выход, либо купить продукт каким-то образом. То есть как бы это обычно делается для этого. Наша история, она немножко другая. И поэтому как бы я думаю, что этот вопрос через несколько лет нужно задать. Да, я надеюсь, что
время еще не прошло, да, да. Такого быстро было. А вот скажи, вот точно понятно, что у вас есть опыт в США, есть в России, и мы знаем, что вот был сейчас проект в Грузии.
Да.
То есть вот что общего, в чем различие? Вот расскажи об этом.
Чем они общими? Тем же самым. У нас те же менторы, которые приезжают, те же эксперты, которые приезжают со всего мира, приезжают к стартапам и их учат. В Грузии есть небольшое отличие. Они хотят быть международным хабом для стран вокруг. То есть там были стартапы из Турции, из Украины, из Азербайджана, не только из Грузии. В этом плане может быть отличие. То есть как бы есть какие-то специальные запросы клиента, которые мы стараемся выполнить.
А язык общения был английский или все-таки русский?
На английском.
Все на английском, общались. Окей. А уровень зрелости стартапов где выше? В России, в Грузии или в каких других странах, где удалось
пробовать? В Грузии совсем маленькая экосистема, она только зарождается. В России однозначно намного больше. И намного больше стартапов, и намного больше представителей экосистемы, которые развиваются, намного больше инвесторов, намного больше корпоративных клиентов, которые готовы поддерживать там пилотами и проектами, чем в Грузии. В Грузии они только-только начинают.
Угу. Давай тогда, Наташа, с тобой еще поговорим про Америку, про твой родной уже Сан-Франциско.
Да.
Вот. Каждый стартапер мечтает переехать туда, потому что понимаем, что американский рынок в 30 раз больше, чем российский, и любая бизнес-идея там вырастет больше. Вот как в целом в США, там, с точки зрения культуры и общества, относятся к стартапам? Это какое-то значимое явление или что это для американцев?
Слушай, ну, опять же, я живу в Сан-Франциско, это как отдельное место, где концентрируются все стартапы. То есть вообще, в принципе, Америка, она очень сильно предпринимательская страна, и там это совершенно нормальная идея. То есть каждый третий человек, он бизнесмен, он что-то делает. Если там не на своей работе, то дополнительно. А Сан-Франциско – это прям вот концентрировано. Тут, как говорили о том, что там все стартаперы, в общем-то. И поэтому тут как бы почет, радость. Все как бы помогают вокруг, все делятся контактами, то есть это немножко другой такой.
Да, Валера, а у тебя какой опыт от пребывания в Америке со стартапом?
Я просто вот в продолжение расскажу историю про то, что в США там каждый либо инвестор, либо бизнесмен, ну не каждый, но очень многие, просто вот недавно последняя поездка была вот как раз перед 500-ми, я на 2 недели как раз опаздывал на патч тогда, был в Калифорнии, Сан-Франциско, отель, сидим, пьем какое-то винишко, какой-то мужик подсаживается, ну, там общая эта зона в отеле, вот, и мы с ним что-то общаемся, вот, ему, естественно, рассказываю про то, что я делаю, и в какой-то момент он такой, ну, спроси, говорит, меня уже, такой, чё, ну, спроси, он такой, я инвестор, типа, из, там, Сиэтла, прилетел на частном самолете, ну, то есть, короче, вот просто вот с ровного места, с первым чуваком ты что-то обсуждаешь, а он там инвестирует в разные крупные там проекты. Вот, это вот такая просто байк-история, что как бы нетворк там везде. И вторая штука – это опять же про настроение. То есть там всегда солнце, там всегда как бы куча людей из разных стран, которые, понимаешь, там очень большая конкуренция. Именно конкуренция человеческого капитала, даже не компании. Потому что там каждый очень много умеет. Очень много знает и очень много хочет. И в этом большая разница. Потому что, давай так, объективно, мы в России не в такой жесткой конкуренции находимся. То есть, если ты делаешь там все как нужно, да, ты в принципе уже чего-то добьешься. А там этого недостаточно. То есть, это элемент удачи, вот чего-то такого. И это чувствуется с первого раза, прям сразу же.
Наташа, а вот создание стартапов как-то там происходит иначе? То есть это действительно история про гараж или это надо куда-то обращаться действительно в Excel и только так ты можешь построить?
Нет, это однозначно история про гараж практически всегда. То есть сначала ты где-то на коленке, чаще всего это у тебя какой-то сайт-проект, то, что ты делаешь по вечерам, а потом это в какой-то момент перерастает, когда человек уже понимает, что это там более интересно или, например, поднял деньги уже на это и уходит тогда в стартап. Это однозначно гаражная вещь.
А как там поднимают деньги? Вот какая там культура? Вот частных таких синдикатов инвестиционных?
Там очень много ангелов, которых можно встретить. То есть, как бы там, например, в Сан-Франциско можно каждый вечер было до ковида ходить там на 4 пич-найт, в котором собираются, опять же, инвесторы, собираются ангелы, собираются VC для того, чтобы посмотреть, кто там приехал. Стартапы приезжают, тоже, соответственно, себя питчат. То есть, ребята ставили себе задачу там за 2 месяца поднять деньги, приезжали, закрывали раньше.
А вот ты говоришь ковид, а вот это правда или это наша пропаганда говорит, что долина умирает и все переехали в Техас за маском?
Ну, мы шутим, что переехали в Техас до вот этих заморозков, переехали в Майами до первых харикейнов.
Да.
Я думаю, что Стэнфорд остался, Беркли остался, они все стоят там. Вся концентрация VC, она также осталась в Сан-Франциско в большей степени. Я думаю, что это движение такое туда и обратно.
То есть ты хочешь сказать, что там хранилище мозгов, оно осталось там, и оно будет производить те знания, на которых будет делать стартап?
В какой-то степени инфраструктура в большей степени, она построена и осталась в Сан-Франциско и в долине. Я думаю, что останется там.
Валер, а вот ты, как стартап, мечтаешь уехать в Америку?
Я не мечтаю уехать в Америку, вот, но здесь есть такие, знаешь, рациональные истории про то, где проще рейзить, про то, где больше емкость рынка, про то, где есть там доступ к каким-то другим институтам и так далее. Давайте начнем с простого. Да, рынок венчурного капитала в России маленький, а рынок венчурного капитала в США громадный. Вот, где чисто вероятность поднятия денег. Вторая история. В нашем российском праве с нашими корпоративными договорами ты вечно будешь рейзить деньги, вот, и там побираться с маленькими какими-то чеками. То есть там куча юридических инструментов, начиная от того же сейфа, да, когда ты там можешь, там никого не спрашивая, внутри сейфа, как фаундеры SEO, менять какие-то там условия и бегать, собирать деньги. Это просто ключевое отличие по скорости даже поднятия денег. Да, там не надо проводить какие-то советы директоров с разных сторон. Это моя сейчас боль, вот просто это прям огромное отличие. И с точки зрения вырастить единорога, нельзя вырасти пока, к сожалению, в России единорога. Вот. Это надо... Я ни одного не знаю. Вот кроме таких околофундаментальных компаний, которые...
Ну, Валер, тут я с тобой не соглашусь. В России есть единороги. Вот, например, Semrush. Вот тут из последних историй ребята с офисом в Петербурге. Они занимаются SEO на... То есть Search Engine Optimization на технологиях Google. И они подняли 2,5 миллиарда.
А вот. Где у них headquarters? И зарегистрирована компания.
Да.
Ну, вот я же про это. То есть, я же не говорю о том, что...
Да, нет, ну, все понятно. Ну, то есть, родом из России, инкорпорировались там. Построили глобальный бизнес с большей частью операций в России.
Да,
это,
то есть,
это возможно.
Я, когда говорю про рынок, я говорю о том, что, наверное, ты с этим же сталкивался, когда ты приходишь к VC, и он спрашивает про структуру выручки, и когда ты говоришь, что у тебя долларовая там не превалирует или не больше половины, ну, там... о чем говорить.
Да.
Вот,
и это приходи такая... в следующий раз,
да, что-то поменяется. И тогда хочется спросить, а ты зачем вообще? Потому что...
А давайте поговорим про жизнь после акселератора. Вот как на это смотрят 500 стартапс? Наташа, расскажи, пожалуйста.
Слушай, ну у нас остаются такие всякие вспомогательные вещи, которые у нас есть, остается доступ к менторам, у нас остается возможность обратиться с каким-то своим определенным кейсом к 500 стартапов, чтобы мы там сметчили с каким-то ментором, чтобы этот вопрос помогли решить. Мы стараемся время от времени вот приглашать друг друга, общаться на каких-то неформальных тусовках.
То есть 500 стартапов верит в комьюнити, что это вот это действительно семья, то есть 500 family, которая поможет кому-то еще там вырасти и добежать куда-то?
Да, безусловно. Это как бы один из поинтов, над которым мы работаем.
Расскажи чуть поподробнее, как видит компания.
Смотри, мы сейчас думаем о том, что мы должны развивать как раз вот эти вот пост для того, чтобы самое главное, это наша собственная задача, для того, чтобы мы могли инвестировать в те стартапы, которые мы обучили уже. То есть вы как бы наш самый большой там deal flow, поддерживать взаимоотношения со своими стартапами, вы выросли, и первые, кому вы пойдете спросите, вы поднимаете раунд, вы пойдете спросите у 500 стартапс. Это вот одна из самых главных. Для того, чтобы у нас сохранились теплые взаимоотношения, мы готовы вам помогать там тем, что вам, соответственно, необходимо, чтобы помогать, чем вам необходимо, мы должны знать, что вам необходимо. Поэтому как бы задаем вопросы, спрашиваем, возвращаемся, стараемся поддерживать теплые взаимоотношения. Да. Наверное, вот так вот.
Валер, а вот ты как стартапер, вот как ты это ощущаешь, вот эту силу комьюнити? Какие ты ресурсы получаешь оттуда?
Смотри, история первая про... Вот Наташа правильно говорит, типа, приди, спроси. То есть, это же, знаешь, это же как в любом акселе. То есть, тебе же никто за ручку не проведет через него, ты должен прийти как-то тоже сам спросить, поучаствовать в этом во всем. Вот. Я обращался к менторам после, да, то есть и мои ребята из команды обращались, то есть там за советом еще какие-то вопросы спрашивали. Я обращался и по поводу инвестиций, вот Наташа рекомендовала там дек покидать там и так далее. Вот, можно ли еще глубже сделать интеграцию, вот особенно с американским там 500 Family? Да, и я очень надеюсь, что ребята там вот там с третьим батчем и вот так шаг за шагом мы как-то будем туда плотнее интегрироваться. Вот, но надо не забывать, что это всего лишь пока третий батч. Вот, то есть там у нас нет такой, знаешь, большой долгой истории взаимоотношений там и всего прочего. Вот, потому что хотелось бы там в идеальном сценарии, ты знаешь, там в Slack скидываешь деку, там инвестиционно говоришь, guys, то есть вот нужно, вот тут есть пару рекомендаций, хочу чуваков, и тебе типа, это знаешь, как наши вот, телеграм-чатики, да, стартапов,
да, прекрасно,
хоп-хоп,
да.
И заработало,
да.
Вот, и вот такой более глубокой истории там со всеми, но у ребят ведь такая немножко сложная, наверное, история, потому что разные страны, разные акселя, то есть это очень сложно, ну, как бы мэтчиться в комьюнити, то есть как бы любой человек, который строил комьюнити, понимает, там, с чем, с какими сложностями ребята сталкиваются.
Да,
вот.
Но при этом я, допустим, написал Дэну из 500, он меня сконнектил с ребятами из Грузии, ребята оказались, живут в Питере, мы на русском языке договорились, и я их потом представил мужчине в Аджаре, ну, то есть, вот такой сложный трек через Америку, вот через Россию обратно в Грузию, вот, то есть, да, это действительно работает, и они там построили какой-то бизнес. Еще я хотел поговорить о там, страхах и надеждах при приходе в корпоративные акселераторы. Валер, вот расскажи чуть подробнее о том, вот, что тебя тревожило при входе в акселератор, какие вот у тебя были там сомнения?
Смотри, то есть, ну, я уже частично отвечал на этот вопрос. То есть, первая история, ты думаешь, что корпорации зачем-то это нужно, и цели у нас расходятся. То есть, это первая мысль, которая приходит в голову, да, то есть, потому что ты начинаешь думать, что покусятся там, покушение произойдет на твою идею, хотя я не очень верю в идеи, но то есть, это все равно мысль приходит в голову на сотрудников, то есть, всем всегда кажется, что вот сейчас они уведут твоих разработчиков, вот, что корпорация начнет диктовать какие-то условия, там, навязывать тебе контроль или еще что-то, что они будут требовать, что твое решение должно пилиться под корпорацию. Ну, то есть, как-то вот эти стандартные там B2B-шные штуки, когда ты пилишь под кого-то одного, потом это больше никому не нужно, и тебя там дешево покупают. Вот. То, что тебе нужно будет подписать какие-то бумаги на входе обязывающие, которые как бы... То есть, вот эти вопросы, они не очень снимались там сайтом или еще какими-то там историями.
Только личным общением, то есть,
да,
только,
да,
только,
да.
Погружение.
Но надо не забывать, что прийти на первый welcome day, да, вот этот вот, там, ну, тебя ничто не должно останавливать. Например, мои личные вопросы были все сняты в первый день, потому что, там приходят все ребята, которые там этот акселератор организовывают и все прочее, и можно задать там прямой честный вопрос, типа, чуваки, то есть, как вот в прошлом батче было это, то есть, что вот это вот там пункт там в термщите или еще какой-то истории, что это значит, то есть, очень много было юридических вопросов, на которые там ребята отвечали. Вот, и они все очень быстро снимаются, и на самом деле ты понимаешь, что это какие-то твои там общие страхи, да, это знаешь, вот эта серия, как есть такие иллюзии или там предубеждения стартапов, что, например, из России сложно делать долларовую выручку, это не так, то есть...
Это давно уже не так.
Это, да, давно уже не так, вот, и то есть это вот какая-то такая же штука, то есть минусы работы с корпорациями, ну, они, конечно, есть, да, разные ритмы там и так далее, но тебя здесь никто не заставляет, это сразу предъявлено, что ребята заинтересованы найти международные кейсы, да, которые можно как бы развивать и на других рынках, именно поэтому здесь ребята из 500, именно поэтому есть там фонд Fortress там и прочее, которое как бы как инструмент там успешным кейсам могут помочь это сделать там, и так далее. Поэтому вообще не вижу в этом плане там, проблем. Но вот эти вот какой-то скепсис начально он всегда есть. Да, он там, возможно, культурно связан. Там.
Нет, это не культурно, это о том, что этот, точно те же вопросы задают фаундеры mm-hmm. у нас с Петроносом было в Куала-Лумпуре. Они точно так же приходили в первый день и задавали те же самые
сингапурские
вопросы.
Сингапурские корпорации.
Да, то же самое происходило у нас в Сименсом в Индии, в Мумбаи. То же самое приходили фаундеры, в первый день задавали вопросы о том, что вы там что-то у нас украдете, вы заберете наших сотрудников, вы там пришли сюда для того, чтобы мы отдать вам ваш... То же самое. То есть у нас эта схема, как отвечать на вопросы,
история,
это международная
да.
история, это отработано.
Все
да, то есть все, да, все фаундеры в этом плане, они достаточно одинаковые по всему миру. Угу. Все переживают за свой бизнес.
Я не думаю, что это какая-то плохая история, потому что ведь существует огромное количество там B2B-компаний, которые вот именно какие-то крупные enterprise-решения хотят там продавать тем же банкам и так далее. И, например, было очень много заинтересованности. Вот если у нас какие-то были немножко скептические вопросы, потому что мы ориентировались на зарубежные рынки, uh-huh. то некоторые компании там напрямую спрашивали, там, как встать на полку Сберу там, или еще что-то. То есть тут всех, наверное, не надо равнять. Некоторые, наоборот, хотят целенаправленно приходят в конкретный аксель, чтобы поставить свое решение на полку в компанию. То есть тут надо каждый...
А общение с подразделением Сбера, то есть это снимало это напряжение?
Да, слушай, это вообще супер крутая история. Вот SberXE, ребята, которые вот там помогают как-то вас коннектить, это прям... не знаю, прям огромный плюс, который я могу поставить вот ребятам из экосистемы именно, потому что я ожидал, что это будет, знаешь, что вот скрипя сердце, вот какие-то корпоративные встречи, на которых, вот знаешь, прям язык разный.
Длинный стол, да,
ну,
ты в
прям,
конце
прям вот ты сидишь да, и такой... Вот, а ребята оказались очень такими, ну, живыми, они прям реально тебя знакомят. То есть вот если у тебя есть какая-то конкретная как бы идея или там продукт, или там запрос, который ты можешь сформулировать и сказать, мне нужны ребята вот из такого-то там подразделения, скорее всего, с огромной вероятностью тебе сделают интро, как минимум состоится звонок у вас с ними, как бы вот это прям супер круто работает. И самое, что интересное, эта движуха начинается после акселя. То есть mm-hmm. вот не во время. То есть во время мы вообще почти не общались со Сбером. Ну, то есть именно вот с направлением. Там было у нас там пару пилотов, но вот после акселератора, потому что ребята из экосистемы сами понимают, что вы делаете-то. Ведь задача ребят из 500 провести нас вот через там определенные этапы и понять вот там, что за бизнес, вот. И
это была инерция какая-то, просто информационная, что не дошли волны до, по всей корпорации, они разошлись? Или это просто, там, они должны дозреть, как тебе кажется?
Я думаю, что...
Придумать, зачем твой продукт вообще им нужен?
Я думаю, что это такое двустороннее движение, потому что, mm-hmm. ну, давай объективно, не каждый фаундер может конкретно сформулировать, мне нужно вот такое-то направление, вот это я им там предложу и так далее. То есть там на нашей стороне тоже есть очень много историй, да, которые как бы могут это ребята из корпорации
работать. То есть ты понимаешь, работать. Что они
совершенствовали. Да, ну, реально, то есть... Поэтому здесь нос и со стороны вообще всех корпораций, да, ну давай объективно, там есть некоторая незамотивированность. Мне иногда вот кажется, вот, кстати, из минусов, что если бы я был стартапом, типа совсем независимым, вот куда-то из США бы пришел, не было бы такого флера, что типа вот мне стартап подсунули иногда, да, ну знаешь, вот, типа порекомендовали, и вот эх, надо там с кем-то пообщаться, вот. У меня иногда такое чувство возникает, вот, но это знаешь, это очень личностная такая история каких-то людей конкретных, потому что uh-huh. экосистема огромная. К нам приходили люди некоторые в общении с акселератора, то есть, ну, как-то вот со стороны. То есть, тут вопрос, как ты этими картами воспользуешься. И это вопрос, я всегда говорю о том, что это вопрос к нам как к фаундерам. Это вообще не вопрос к акселератору.
Ребят, давайте закончим такой на позитивной ноте. И вот посмотрите каждый в камеру и скажите, что вы пожелали бы тому стартаперу, который сомневается, нужно ли им подаваться в 4-й батч Сбер 500 или нет. Вот, Наташа, вот скажи, что бы ты...
Вообще никаких сомнений, конечно, подавайтесь. Тут как бы вы сами увидите, сами услышали, сами посмотрели. Мы с удовольствием привезем ту экспертизу, которая у нас есть. Мы с удовольствием сделаем все, что возможно для того, чтобы ваш бизнес рос. Это наш бизнес.
Да.
Я попробую чуть шире ответить. Я считаю, что не каждому стартапу нужен акселератор. Во-первых, у тебя должно быть что-то, что можно акселерировать. Mm-hmm. То есть это вопрос, насколько ты ранний. Потому что за тебя никто твой первый MVP не соберет, первых клиентов не найдет. То есть все-таки, наверное, без какого-то трекшена приходить в Аксель пока рано. Потому что вот вся эта подготовка, да, в сжатый период времени, она сразу начинается с того, что типа там иди продавай по факту, да, то есть получай какой-то фидбэк.
То есть ты должен быть готов работать с корпорацией уже, да?
Не с корпорацией, неважно.
Ну, Сбер – это корпорация, ты должен быть...
Ну, ты же в 500 работаешь не сразу с корпорацией, ты можешь там B2C-шный проект идти и продавать. То есть неважно, кому продавать, делать сейчас про другое, про то, что у тебя должен быть продукт, который уже можно продавать. И если у тебя его еще пока нет, Аксель, наверное, ранняя для тебя история. С другой стороны, есть компании, которые, на мой взгляд, перезрели акселераторы. Это тоже особенно на российском, например, рынке, потому что, ну, есть немножко разница, когда ты там попадаешь крупной компании достаточно там в аксель, оригинальный, вот именно там 500 или еще какой-нибудь известный, да, там ты понимаешь, что ты как бы приехал из другого региона, и тебе нужно новый рынок как-то там захватывать, вот, и ты можешь как бы, а если это там чисто российская история, у тебя уже большая выручка, у тебя большой трекшн, у тебя, например, нет амбиций или желания выходить чисто продуктового, да, выходить за пределы, то не до конца понятно, зачем тебе в данном случае акселератор. Потому что ты, в принципе, у тебя точка роста, так называемая, в другом. И иногда бывает так, что фаундеры, знаешь, плюются такие, блин, на лекции ходить, вот воспринимают это, что... Как учителя, короче, тебя таскать. Если ты сам для себя отвечаешь как фаундер на вопрос, что для тебя Аксель – это какая-то лишняя боль, которая отвлекает тебя от реал-бизнеса, который ты делаешь там, в данный момент здесь и сейчас, и у тебя есть понятные цели и там, понятные как, планы достижения, это уже как бы поздно приходить в Аксель. Вот. Мне кажется, самая оптимальная история, зачем, когда и как, это когда у тебя есть что акселерировать, когда ты точно понимаешь, что твое решение может быть комплементарной экосистеме либо крупной корпорации. Кстати, не обязательно там Сберу и так далее. И Сбер открыто об этом говорит.
Да, и он что помогает, приводит другие корпорации, которые, с которыми можно пообщаться.
Правильно. То есть тут надо там четко отдавать себе отчет в том, что если вы пришли в Аксель Сбер 500, это не только под Сбер. Вот, ну, объективно. И вот, и когда ты понимаешь, что тебе вот именно сейчас нужен вот тот какой-то там скоростной прыжок, да, вот от менторов, от каких-то инвестфондов, то есть для тебя все равно там Сбербанк 500 дает какой-то такой важный шильдик, с которым ты приходишь в какой-то фонд, это вот на нас так работает, да, и фонд понимает, что был какой-то due deal. Ну, то есть, вы там непонятно откуда ребята, да, пришедшие, то есть, вас юдилили, вас инвестировали, нас в данном случае.
Это вопрос доверия, да?
Да, 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 то есть, и ты как бы понимаешь, что же доверие шаг за шагом как-то зарабатываешь, да, то есть, они знакомят потом тебя с ребятами там из Калифорнии, да, то есть, вот там те же ребята там из Fortress, из Сбера, да, познакомили.
Это фонд.
Да, это фонд венчурный, вот. То есть, и тут вопрос, что ты возьмешь с этого стола, да, как в акселераторе. Вот для нас это, на мой взгляд, была оптимальная история попадания в акселератор, потому что этим можно было воспользоваться. Вот как я уже говорил, там, в первый батч, когда мы не попали, мы там на уране были. То есть, там, ни трекшена, ничего.
Ну, на этой веселой ноте мы завершаем наш подкаст. Спасибо, Валера, спасибо, Наташа. А с вами мы встретимся в следующем выпуске. Всем пока.